С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Перестановки в Кремле. Можно ли теперь говорить о том, кто станет преемником Путина? Бунт в махачкалинском полку милиции. Сотрудники правоохранительных органов требуют отставки министра внутренних дел Дагестана. Аэрофлот отказывается летать на самолетах Ту-134. Компания заказывает новые лайнеры «Суперджет-100». Высшие российские чиновники Сергей Иванов, Анатолий Сердюков, Сергей Нарышкин, а еще Рамзан Кадыров и Алу Алханов сегодня вышли на работу в новом качестве. Президент России Владимир Путин своим указом провел серьезные кадровые перестановки. Иванов стал первым вице-премьером, Сердюков – министром обороны, Алханов назначен заместителем министра юстиции, а его место президента Чечни, правда, пока формально временно, занял Рамзан Кадыров. Свое мнение о последних решениях Путина в интервью «Радио Свобода» высказал московский политолог Владимир Прибыловский.
Конечно, самая смешная и самая удивительная новация – это назначение на пост министра обороны бывшего крупного торговца мебелью. Между прочим, классического олигарха, поскольку олигархия – это на самом деле политическая власть богатого меньшинства. Так вот, господин Сердюков, он такой действительно классический олигарх, миллионер, старший министром, а теперь еще и министром обороны. По поводу этого назначения можно только гадать, можно даже предположить что-нибудь очень такое сложное. Ну, например, если не самого Сердюкова готовят на пост преемника, а, например, Сердюков женат на дочери Зубкова. Вот, может быть, Зубкова хотят сделать преемником, руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, человека довольно близкого к Путину.
Но в любом случае Сердюков – это человек Путина, он ведь из Питера.
Ну, да, они все эти питерские люди, они в той или иной степени, то есть они люди Путина, то есть кто-то из них там поближе к телу стоял, как вот, например, сердюковский тесть, кто-то подальше, как сам Сердюков. Сердюков, в принципе, это человек Виктора Иванова, насколько я себе представляю. Он тесно связан с Зубковым, Зубков, в свою очередь, связан с Грызловым и Виктором Ивановым. Но зачем такой странный ход именно министром обороны? Я думаю, что генералы матерятся со страшной силой. Они Иванова-то не очень любили, а теперь его еще, значит, торговца мебелью назначили. На самом деле, такое из числа неожиданных кадровых решений, которых теперь от Путина только ожидаешь. Вот теперь уже ждешь, что там преемником назначат, не знаю, там, Дарькина, Винни-Пуха, или вот Зубкова, или того же Сердюкова. Что-нибудь такое странное может произойти и с передачей трона по наследству.
Ну, разве теперь не стало более очевидно, что теперь возможны претенденты на пост президента, это Иванов, которого, как сейчас говорят, повысили до статуса Медведева? И Медведев, опять же.
Я думаю, что это, конечно, формальное повышение для Иванова. Кроме того, с его ног сняли эту обузу, которой он явно тяготился. Это Министерство обороны, где ракеты не взлетают, самолеты падают, солдаты мрут и так далее. Но дело в том, что я думаю, что и Иванов, и Медведев, они не являются реальными кандидатами в наследники. Это вот кремлевская разводка. Наследника, преемника вынут из колоды, вот из числа лиц, которые не котируются, там, в крайнем случае, из второго эшелона. Мне кажется, это вот то, что Путин по своей прошлой специальности в КГБ, там, дезинформации, это вот очередная путинская дезинформация. Вот смотрите, а сам в это время готовит какого-то другого преемника, не Иванова и не Медведева.
Ну а как вы думаете, вот по вашей версии, Иванов и Медведев, они догадываются, что ими манипулируют?
Наверное, догадываются все-таки, они Владимира Владимировича не первый год знают. Хотя вот тут у меня такое впечатление, что Медведев отчасти поверил, что он преемник. Но очень много людей его в этом убеждают, много заинтересованы в том, чтобы именно он стал преемником. А Иванов, ну, видимо, Путина знает лучше и в данном вопросе способен посмотреть на свое котирование как преемника с иронией.
Другая фигура – это фигура Нарышкина, которого назначили вице-премьером, причем он сохранил пост руководителя аппарата правительства. Он тоже человек из питерской команды Путина.
Да, и существует такая серьезная убежденность, которая вообще-то ничем не документирована. Доказательств нет, но я эту убежденность тоже разделяю, что он там в Бельгии был вовсе не экономическим советником, а шпионом. Возможно, занимался техническим шпионажем. То есть он тоже, скорее всего, из разведки. Путин таких людей любит. Ну вот Нарышкин – это вот некоторый, может быть, пример того, что бывают иногда и профессиональные назначения. Ну, вот он такой работающий человек и не глупый, по всякому случаю, производит такое впечатление. Ну, а кроме того, ну, должен быть какой-то противовес. Если Сердюкова можно назвать мебельщиком, тесно связанным с силовиками, то Нарышкин — это такой бывший чекист, но, в общем-то, связанный скорее с придворными либералами. Он по жизни последних 15 лет был ближе к Козаку, Кудрину. То есть он вот скорее ассоциируется с этой частью окружения Путина, как бы не силового.
Вот эти кадровые перестановки, нечто подобное политологи, политические эксперты ожидали от Путина, или это было неожиданно?
Точно никто не ожидал такого министра обороны. Я думаю, что если бы вчера утром опросили бы всех политологов страны, включая самых приближенных к Кремлю, там, Павловского, Маркова и Никонова, и попросили бы их назвать каждого по 100 человек, у которых есть хоть какие-то шансы стать министром обороны после Иванова, я думаю, что никто бы даже в первую сотню претендентов на этот пост Сердюкова бы не включил. Поэтому это такая совершенно здесь никем не предвиденная вещь. Перемены премьера от Путина, в принципе, перестали ждать. В основном перестали ждать, потому что, ну, кажется, что схема будет немножко другая теперь. Преемник будет назначен не премьером, а останется на какой-то, ну, на какой-то, какая-то должность у него будет. И, возможно, на него укажут пальцем в самый последний момент. Может быть, даже не в декабре, а вообще в январе. Поэтому уже не ждут повторения той схемы, которая была при назначении преемником Путина. А так, перемен ждут, что вот Зурабова засунут в пасть электорату, как самого непопулярного министра. Я тоже думаю, что это должно произойти, но ближе там к выборам парламентским, может быть, осенью его сдадут. А так меньшинство, я бы сказал, специалистов продолжает ждать, что сменится премьер в течение этого года, а другие предполагают, что изменения скорее будут не очень значительными.
Что касается других кадровых перестановок Владимира Путина, касающихся Чечни, да, они были ожидаемые. Алу Алханов ушел в отставку, исполняющим обязанности назначен Рамзан Кадыров, этого тоже все ждали. Как вы думаете, Кремль не боится потерять контроль над Чечней, отдав ее на откуп одному человеку?
Честно говоря, меня вот это вот назначение и снятие Алханова и назначение Кадырова все-таки несколько удивляет. То есть я тоже его ждал, но вот все-таки, то есть, произойдет это или не произойдет. На самом деле это сильнейший удар по государственному состоянию России. То есть сейчас назначен Кадыров вот теперь легальным властителем этого окологосударственного образования на окраинах. Зачем тогда нужно было убивать Дудаева, воевать с Масхадовым, если мы теперь получаем вообще-то на самом деле такого же степени его независимости от Кремля, политической и человеческой независимости, она выше, чем у таких открытых сепаратистов. Это говорит об очень серьезном кризисе государственности при Путине.
Последнее кадровое решение Владимира Путина анализировал московский политолог Владимир Прибыловский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу. В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 7 сотрудников правоохранительных органов, убиты 2 маджахеда, сообщает агентство «Интерфакс». В Приморье восстановлено электроснабжение и движение автотранспорта в Хасанском районе, пострадавшем от сильного снегопада. Российские власти запретили полеты в страны Евросоюза 9 авиакомпаниям до устранения недостатков, выявленных в ходе проверок. Сегодня в 2 часа по московскому времени в эфир выйдет программа «Российский час поверх барьеров». В этой передаче памяти Ниты Табидзе. Театральный фестиваль финно-угорских народов в Йошкар-Оле, фестиваль русской музыки «Этносфера» в Москве. В гостях программы ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев и книга «Азбука балета». Ведет программу Марина Тимашева. Отставки и назначения в Кремле и в Чечне в центре внимания большинства российских газет. Самыми интересными публикациями на эту тему вас познакомит мой коллега Антон Жилнов.
Газеты схожи в одном. Вчерашние перестановки в правительстве – это безусловное повышение и продвижение Сергея Иванова. «Ведомости» пишут, что содержание вчерашнего совещания стало полной неожиданностью для чиновников. Планировалось обсуждение бюджета, а обернулось сенсацией, говорит источник в администрации президента. Источник, близкий к Кремлю, сказал «Ведомостям», что снизить политическую активность Медведева и уравнять его в правах с Ивановым президент планировал давно. Однако два первых вице-премьера – это не нововведение, продолжают ведомости. В предыдущих составах правительства такие же парные позиции занимали Христенко и Кудрин, Кудрин и Касьянов. Тогда один первый вице занимался макроэкономикой и финансами, а другой – промышленностью и ТЭКом. Планируется, что Сергей Иванов в качестве вице-премьера продолжит курировать оборонный комплекс, в частности, производство военной техники, самолетостроение, разработку и внедрение в производство высоких технологий. По данным другого источника газеты, Иванов, скорее всего, получит электроэнергетику. В его ведении могут оказаться и транспортная инфраструктура. Впрочем, как пишет «Коммерсант», для самого экс-министра важно не только то, какие вопросы он станет курировать, но и то, чем он заниматься как раз не будет. Уход из Минобороны позволит Иванову избавиться от целого шлейфа проблем, серьезно омрачавших его президентские перспективы. Ведь успехи оборонки, достигнутые под руководством Иванова, омрачались негативными явлениями вроде скандального дела Сычева, регулярно происходившими в руководимой министром Ивановым армии. Теперь же на неприятные вопросы об изувеченных призывниках, утонувших подлодках или взорвавшихся ракетах придется отвечать новому гражданскому министру обороны Анатолию Сердюкову. А Сергей Иванов сможет полностью сосредоточиться на создании у россиян светлого образа творца российской инновационной экономики, пишет «Коммерсант» в материале «С чувством, с толком, с перестановкой». Время новостей полагает, что перестановки в правительстве, которые произвел вчера Владимир Путин, не только не означают радикального пересмотра позиций в преддверии выборов, но, напротив, укрепляют ту конфигурацию во власти, которой президент, по всей видимости, будет отдавать предпочтение. Издание, ссылаясь на своих источников, сообщает, что ни для Фродкова, ни для Иванова, ни для Медведева вчерашние события новостью не стали. Вопрос о перестановках решался заранее. Министром обороны назначен не имевший до сих пор никакого отношения к военному ведомству, теперь уже бывший глава Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков. Как глава фискальной службы, господин Сердюков, безусловно, относится к силовикам. Однако трудно судить, насколько это поможет ему в армейской службе. Понятно только, что политическим плацдармом, каким Минобороны был при министре Иванове, это ведомство уже вряд ли будет, заключает «Время новостей». Вчера же произошла еще одна громкая перестановка, теперь уже в Чечне. Президент Алу Алханов отправлен в отставку с поста президента республики и назначен на должность заместителя министра юстиции России. Временно исполняющим обязанности президента Чечни назначен 30-летний Рамзан Кадыров. Как пишет обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов, 30 лет Рамзану исполнилось 5 октября 2006 года. Всенародно избранному президенту Алханову оставалось еще 2 года до окончания срока, но ему не постеснялись сразу же предложить уйти. Чеченец и милицейский генерал Алу Алханов стойко отвечал, что раз его избрал народ, то и отставка – дело Всевышнего или главнокомандующего, а оставаться в должности становилось крайне трудно. Нетерпение наследника становилось все ощутимее. Рамзану было куда спешить, его карьера тоже зависит главным образом от главнокомандующего, а если дать Алханову доработать срок до конца, до августа 2008-го, то главнокомандующий, он же президент России, может смениться. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Конфликт между рядовыми сотрудниками правоохранительных органов Махачкалы и руководством Министерства внутренних дел Дагестана перешел в открытое противостояние. Милиционеры 2-го полка патрульно-постовой службы вышли в четверг на утренний развод с транспарантами. Они требуют покончить с коррупцией и добиваются отставки руководства МВД Дагестана. Приказы прибывшего в полк заместителя министра внутренних дел республики милиционеры попросту игнорировали. Когда страсти накалились, произошла потасовка. Журналисты стали говорить о мятеже в дагестанской милиции. Сами же участники акции предпочитают называть произошедшее бунтом. Мой собеседник, заместитель командира 2-го полка патрульно-постовой службы милиции УВД Махачкалы Абдурашид Бибулатов.
Мятежа никакого абсолютно не было. Единственное, такой небольшой бунт, инцидент произошел из-за того, что руководство министерства в лице заместителей своими нетактичными, противозаконными действиями спровоцировало вот этот бунт сотрудников милиции личного состава 2-го полка, где в строю стояли более 250 человек.
В чем этот бунт выражался?
Фактически в республике имеется профсоюз правоохранительных органов. Мы создали инициативную группу. Вот помните, Каспийский случай был? прямой телемарафон с президентом.
Это тот случай, когда вы проявили себя и пытались задать вопрос президенту, да, вы отправили...
В октябре я хотел задать вопрос президенту, к сожалению, мои же коллеги по указанию министра не пустили к площадке, где проходил телемарафон. В отношении меня была применена физическая сила. Я обращался во все инстанции. Соответственно, я правды не смог добиться.
Вы написали СМС-ку, да, Путину? Вот, уважаемый Владимир Владимирович, когда вы избавите милицию и народ Дагестана от Пиночета в лице министра внутренних дел Дагестана, неужели вам не докладывают, как он окончательно разваливает систему органов внутренних дел в Дагестане? Это ваши слова были.
Все правильно, все правильно. Это мои слова были. СМС-ку я отправлял и...
В итоге вам не дали задать вопрос президенту, и более того, в отношении вас была проведена служебная проверка, и вас предупредили о неполном служебном соответствии.
О неполном соответствии предупредили.
Но конфликт этот не затух, он продолжается, и вот вылился вот в этот бунт в полку.
После ущемления тех моих прав конституционных тогда, 25 октября, все-таки ко мне многие сотрудники обращались, обратился председатель профсоюза, предложили создать первичную, так сказать, ячейку профсоюзного усилия в полку. И вот более 140 сотрудников вступили в Республиканский профсоюз правоохранительных органов. Мы планировали проведение митинга, санкционированного митинга на площади. Профсоюз наш работал подпольно. Произошла определенная степень, видимо, утечка информации. Со всех сторон на инициативную группу, в первую очередь на председателя профсоюза, нашего ветерана, начали оказывать морально-психологическое давление. Приглашались в разные кабинеты руководителей республиканского уровня, в том числе меня пригласили в кабинет начальника УВД, министр пригласил меня, другого полковника Лобазанова, то есть на ковер вызывали, чтобы мы отказались от этого профсоюза и от проведения митинга.
Против чего выступают ваши сотрудники, сотрудники милиции? Какие требования вы выдвигаете, политические, экономические, социальные?
Неправильная кадровая политика у нас в Дагестане. Каждая должность продается, каждое звание продается. Постоянно личный состав находится на усиленном варианте, переработки часов. Если по трудовому законодательству предусмотрена 40-часовая рабочая неделя, а наши сотрудники 100-120 часов работают в неделю. Соответственно, вот эти нагрузки уже до предела, как надутый шарик, как футбольный мячик. В таком состоянии находятся сотрудники. И некоторые не выдерживают. Самоубийством поканчивают. Недавно подполковник себя убил, взорвал членов семьи, четверо погибли. Недавно прапорщик, работник ГАИ, застрелил жену, сам застрелился. Буквально сегодня случай в Нагайском районе, райотделе, застрелился опять-таки работник милиции. Многие боятся, не могут вот так решительно свое слово сказать. Тут же и опять-таки насчет обеспечения жильем, насчет выплаты различных денежных компенсаций, материальной помощи. Квартирные, проездные, детские пособия. Всесторонние ущемления идут работникам милиции. Получается, милиционер Дагестана, он абсолютно бесправен.
Но вы это выражаете свое личное мнение или все-таки так думают многие ваши сотрудники?
Это мнение всего 80-90% личного состава милиции Дагестана и народа Дагестана. Вообще потеряно это доверие милиции. 80% граждан нас ненавидят благодаря этому руководству. Вы представляете, что это такое?
Но у меня есть официальная реакция вашего руководства. Заместитель министра внутренних дел Дагестана, начальник штаба МВД Магомед Гази Магомедов, опроверг сообщение о якобы произошедшем четверг бунте во втором полку патрульно-постовой службы в Махачкале. Никакого стихийного бунта во втором полку патрульно-постовой службы в Махачкале не было, сказал замминистра.
Наглым образом он врет, обманывает. Бунт состоялся у нас по дагестанским каналам, уже передача прошла.
Можно ли говорить, что сейчас противостояние милиционеров Махачкалы и руководство МВД республики достигли своего пика?
Даже до критического состояния достигли.
Во что это может вылиться?
Очень чреватыми последствиями может вылиться. Это инцидент, бунт, где милиционеры вынуждены были категорически игнорировать заместителя министра. Милиционеры, сержант, представьте себе, целых полковников игнорируют. Они попытались не допустить прессу, телевидение тому, что происходило. Соответственно, работники милиции защитили эту прессу и дали им возможность снять то, что все происходило. А эти заместители министра поднялись на второй этаж, попрятались в кабинетах и через стекла, через окна смотрели дальше, что происходило.
Ну, может, это можно списать на горячий кавказский характер, ведь в других российских регионах милиционеры не тоже очень хорошо живут, да? Те же проблемы с деньгами? Или все-таки у вас это все в очень таких масштабах сильно?
В Дагестане, кратко сказать, в милицейской системе происходит беспредел до невозможности.
Но вы считаете, что с уходом министра внутренних дел и его окружения ситуация разрядится?
Если министр уйдет, его команда уйдет, их места займут достойные руководители, категорически на 380% отношение работников милиции может измениться к службе в лучшую сторону, и ситуация тоже улучшится.
Хочу вам признаться, что не знаю другого такого сотрудника милиции, который бы вот так открыто выступал против руководства, против министра внутренних дел. Вы не боитесь, что вас все-таки уволят или каким-то образом вы будете вынуждены отказаться от дальнейшей борьбы?
Они всячески для меня, честно говоря, и должности вчера предлагали. У меня запись тоже имеется, диктофонная. Я на их подачки не поддавался. На уговоры не поддавался. Я абсолютно не боюсь. Единственное, они могут меня уничтожить физически. Об этом личный состав беспокоится и предлагает мне обеспечить своими же силами охрану по месту жительства и сопровождение во время работы. Я категорически отказался от этого тоже.
Ну, сложно говорить в такой ситуации о какой-то криминогенной обстановке в Дагестане, если милиция занимается выяснением отношений со своим начальством. Кто же борется с преступностью?
Вот в том-то и дело. Только показуха занимается. Реально с преступностью это руководство не борется. В наших рядах очень много этих предателей сейчас появились. Только в ОМОН 1-8 сотрудников ОМОНа уже выявлены, предатели уже находятся в розыске, соучастников этих террористов, бандитов. Это благодаря чего они могут попасть в наши ряды? Благодаря тому, что у них достаточно имеются финансы, они покупают этих же руководителей, и потому им легче устраиваться в милицию.
О ситуации в органах внутренних дел Дагестана, о претензиях махачкалинских милиционеров к Министерству внутренних дел Республики говорил заместитель командира 2-го полка патрульно-постовой службы милиции ВД Махачкалы Абдурашид Бибулатов. Вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга. Главная тема – это забастовка на заводе «Форд». Также в нашей программе обзор региональной печати, а в конце часа – спортивная панорама. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время гостей». Тема сегодняшней программы – «Какое в России гражданское общество?». В гостях у Анны Качкаевой – профессор, заведующая кафедрой публичной политики Высшей школы экономики Нина Беляева, директор агентства социальной информации Елена Тополева, руководитель Центра демократии и прав человека Юрий Джебладзе. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков провел сегодня заседание правительства в обновленном составе. В четверг президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках. Сергей Иванов освобожден от должности министра обороны и назначен первым вице-премьером. Руководить оборонным ведомством будет Анатолий Сердюков, бывший глава Федеральной налоговой службы. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. Прежний президент Алу Алханов ушел в отставку и получил должность заместителя министра юстиции России. В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 7 сотрудников правоохранительных органов, убиты 2 маджахеда. В Приморье восстановлено электроснабжение и движение автотранспорта в Хасанском районе, пострадавшем от сильного снегопада. На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Ближайшему населенному пункту поселку Ключи угрожает загрязнение вулканическим пеплом. Российские власти запретили полеты в страны Евросоюза 9 авиакомпаниям до устранения недостатков, выявленных в ходе проверок. В черном списке «Газпромавиа», «Русское небо», «Татарстан» всего 9 авиаперевозчиков. Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке. Япония ввела санкции против Ирана в попытке воспрепятствовать развитию его ядерной программы. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не ищет поводов для войны с Ираном. На днях представители американского командования на брифинге в Багдаде обвинили правительство Ирана в причастности к поставкам взрывных устройств иракским боевикам. Руководитель иракского отделения Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри получил ранение в бою близ американской базы Балат в 80 километрах севернее Багдада. В Северной Корее сегодня отмечают 65-летие лидера страны Ким Чен Ира.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Итоги расследования авиакатастрофы Ту-154 пулковских авиалиний под Донецком летом прошлого года будут оглашены в Петербурге не 16-го, как планировалось ранее, а 17 февраля. Об этом сообщил один из учредителей региональной общественной организации помощи пострадавшим в авиакатастрофах «Прерванный полет» Виталий Юсько.
Москва. Городские власти собираются ужесточить меры борьбы с самостроем в центре столицы. По официальной информации, префект Центрального округа Сергей Байдаков распорядился по всем фактам самовольного строительства незамедлительно направлять в Федеральный лицензионный центр материалы об отзыве лицензий как у заказчиков, так и у подрядчиков объектов самовольного строительства. Однако жители округа не очень-то доверяют таким заявлениям, о чем свидетельствует сегодняшний пикет у ворот самовольной стройки на Таганской улице. Вот уже 2 года горожане борются за восстановление Малого Таганского сквера и считают, что возобновление самовольной стройки проходит при попустительстве со стороны властей за взятки. Петербург. В городе и Ленинградской области разворачивается кампания по защите памятника воинской славы мемориала «Красная горка», расположенного в Ломоносовском районе. Возведение шедевра русской фортификации 20 века форта «Красная горка» было начато 100 лет назад. Он защищал город в Первую мировую, Финскую и Вторую мировую войны. 2 года назад неизвестно куда пропали орудия, аналогов которых уже нет в мире, а теперь появилась информация о том, что на ближайшие дни намечен демонтаж оставшихся исторических орудий, защищавших Ораниенбаумский плацдарм, что фактически приведет к уничтожению памятника воинской истории. Этот факт взбудоражил общественность, говорит один из членов инициативной группы по защите памятника.
Красная горка – это одно из очень важных мест. Люди возмущены, идет очень большая волна и общественные организации, и политические партии, и просто граждане следят за этой ситуацией.
Вчера правительство Ленинградской области успокоило делегацию ветеранов Великой Отечественной войны, заверив, что не допустят демонтажа орудий. Однако, по сведению администрации Лебяжинского городского поселения, орудия проданы президенту гильдии российских антикваров Вадиму Задорожному за 4 миллиона долларов. Москва. Завтра в вестибюле станции метро Менделеевская состоится открытие памятника сочувствия, посвященного гуманному отношению к бездомным животным. Выбор места установки памятника не случайен. Недалеко отсюда была публично заколота собака-мальчик, опекаемая работниками метрополитена. Резонанс, вызванный этим инцидентом, был огромен и объединил многих известных людей и простых москвичей. Петербург. Иностранцу получить разрешение на работу в Петербурге практически невозможно. Несмотря на то, что процедуру максимально упростили, она должна занимать не больше 10 дней, на практике некоторые люди не могут получить регистрацию больше месяца. В Петербурге документы принимают только в одном месте – в управлении миграционной службы. Ежедневно туда приходят до 500 человек. Многие занимают очередь ночью, но даже в этом случае попасть на прием удается далеко не всегда. Новости Москвы и Петербурга. 16 февраля. Татьяна Волович.
Российская компания «Аэрофлот» объявила о начале программы по замене воздушных судов. К 1 января 2008 года находящиеся в парке «Аэрофлота» 14 самолетов Ту-134 будут выведены из эксплуатации. К 2010 году исчезнут и Ту-154. На смену этим судам придут среднемагистральные самолеты семейства А-320 и лайнеры нового поколения «Суперджет-100». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В компании «Аэрофлот» заявляют, что замена Ту-134 на более современные самолеты – обычное плановое мероприятие. Это никак не повлияет на стоимость авиаперевозок, сказала в интервью «Радио Свобода» начальник пресс-службы «Аэрофлота» Ирина Данненберг.
В «Аэрофлоте» существует стратегическая программа развития авиапарка. И вот в настоящее время правление «Аэрофлота» приняло программу поэтапного вывода из эксплуатации воздушных судов Ту-134. В соответствии с этой программой развития самолетного парка все 14 самолетов Ту-134, находящиеся сегодня в парке «Аэрофлота», будут выведены из эксплуатации 1 января 2008 года.
А на какие самолеты будут заменяться Ту-134?
Данный тип самолета будет заменяться прежде всего на самолет разработки компании «Сухой Суперджет-100». Однако ожидаются эти самолеты в конце только 2008 года. Поэтому после вывода всех самолетов Ту-134 на этих линиях, где они совершали свои полеты, будут летать самолеты Ту-154 и самолеты производства Airbus А-320.
Что представляет из себя Суперджет-100? Чем он принципиально отличается, к примеру, от Ту-134?
Это новый ближнемагистральный самолет, рассчитанный на 100 пассажиров. В таком варианте заказал Аэрофлот. Новый самолет, рассчитанный на мировой рынок, а не только на внутрироссийский рынок. Учтены все новейшие разработки, сервис обеспечен для пассажиров. То есть это принципиально новое воздушное судно.
Отразится ли это на стоимости авиаперелетов?
Замена парка напрямую не связана с ценами.
Говорила представитель Аэрофлота Ирина Данненберг. Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров сожалеет, что Ту-134 уже становится историей российской авиации. Несмотря на то, что он морально устарел, самолет имеет ряд неоспоримых достоинств.
Идет плановое обновление парка, при котором из него выводятся наименее эффективные самолеты. И этими, к сожалению, самолетами является Ту-134. Почему, к сожалению? Потому что их вместимость, а их вместимость 75 мест базовая, она достаточно уникальна. Для нынешнего поколения самолетов в России аналогов пока не выпускается. Это означает, что Аэрофлот не только будет отказываться от этих самолетов, но, вероятно, и от части тех линий, которые эти самолеты обслуживали. И, вероятно, эти линии перейдут к дочерним компаниям, которых сейчас в Аэрофлотах, как известно, две. Это Аэрофлот Дон и Аэрофлот Норд.
В Аэрофлоте заявляют, что через несколько лет практически полностью авиапарк будет состоять из самолетов Суперджет-100.
Для начала можно сказать, что его пока что, к сожалению, нет. Можно говорить лишь о проекте, потому что первый полет этого самолета намечен лишь на третий, по-моему, квартал этого года. Еще не менее года займут его испытания и сертификация. И если все будет удачно, я надеюсь, что это будет удачно, то только в конце 2008 года Аэрофлот сможет получить первые машины этого типа. Они, конечно, гораздо более комфортабельные, они, конечно, гораздо более совершенные по своему техническому уровню. Пассажирам будет приятнее на них летать.
Когда, по-вашему, уже нужно было начинать заменять постепенно парк Аэрофлота?
Ту-134 достаточно надежной машиной считается. В авиакомпаниях эти самолеты любят за их неприхотливость, за их достаточно высокую надежность. Несколько проблем. Первое – это то, что самолеты старые. Самые первые образцы, которые подходят к возрасту 35 лет в эксплуатации. Это не значит, что они от этого стали менее безопасны. Потому что если в авиации, как бы вот вопреки распространенному мнению, не существует понятия «старый самолет». Благодаря тому, что существует очень четкая, отлаженная система технического контроля за состоянием самолета и регулярных их ремонтов, в общем-то, они, состояние их с точки зрения безопасности полетов сохраняется примерно одним и тем же в течение всего жизненного цикла. Но недостаток заключается в том, что этот самолет не соответствует современным требованиям по шуму, по выбросам вредных веществ, и, к сожалению, он ест слишком много топлива для перевозки одного пассажира.
Это было мнение главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова. Ту-134 проработал на внутренних и международных трассах Аэрофлота ровно 40 лет. Всего с 1967 года было выпущено 852 авиалайнера, и он вошел в историю российской гражданской авиации как самый массовый отечественный самолет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня новости Томска. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Кому будет мстить Александр Макаров? В «Томской неделе» на первой полосе статья под таким названием. Листовки с девизом «Я буду мстить», написанные от имени томского мэра, находящегося в СИЗО, разбросали накануне на томских улицах. Смысл листовки сводится к тому, что Макаров еще вернется и отомстит всем своим обидчикам. И вот автор статьи задается вопросом, кто и зачем устроил эту дорогостоящую акцию. Одни считают, что это сделали политические противники Макарова для того, чтобы опорочить его. Другие уверены, что листовки действительно написал сам Макаров. Избирательная комиссия не допустила его до участия на выборах в областную думу, и для того, чтобы не кануть в политическое небытие, мэр таким образом напоминает о себе. Есть еще одна версия, что такой вброс черного пиара должен отвратить порядочных и думающих людей от выборов. Примечательно, пишет корреспондент «Томской недели», что и сам Александр Макаров задается вопросом «Зачем?». Томский мэр передал через адвокатов свое заявление по поводу этих листовок. И вот среди стандартного набора версий он высказал интересную мысль о том, что это могли перестараться чересчур жадные пиарщики, желающие освободить огромные предвыборные бюджеты наиболее богатых кандидатов и партий. Несомненно, одно заключает издание: имя Александра Макарова перестало принадлежать лично ему. Теперь это мощный инструмент за голоса избирателей, воспользоваться которым может кто угодно. Еженедельник «Томские новости» пишет о затянувшемся разводе с томскими коммунальными системами. Сначала администрация города отдала частной компании всю коммунальную сферу Томска в аренду на 49 лет, а теперь заявляет, что работает ТКС, все недовольны и надо бы расторгнуть договор. Но договор составлен так, что даже в судебном порядке его не оспорить. Теперь вот ищут, кто такой договор подписал, да никак не могут найти. А еще оказалось, что Томск должен ТКС порядка 600 миллионов рублей. Сами ТКС должны томским энергетикам чуть больше миллиарда. Долги никто не признает, а потому развода никак не получается. Томские депутаты пишут письма Чубайсу, думают, не ввести ли чрезвычайное положение и забрать управление коммунальной сферы в свои руки. В конце статьи открытый вопрос. Продолжение следует. Точки высокого напряжения. Статья в газете «Томский вестник». Губернатор Виктор Крес озаботил президента и намеревается еще больше озаботить премьер-министра. Речь в статье о встрече томского губернатора с президентом Путиным и о том, какие вопросы на этой встрече обсуждались. В частности, это строительство новой атомной электростанции в Томской области. Вопрос о строительстве АЭС с президентом решен положительно. Другой вопрос – когда? По планам Федерации, не раньше 2019 года. Для Томичей такой вариант неприемлем. Уже через год ныне действующие реакторы Сибирского химического комбината будут остановлены, и тысячи людей могут остаться без работы. Закрытому городу Северск грозит социальный взрыв, поэтому томский губернатор предложил президенту ускорить темпы строительства АЭС на территории региона. Виктор Крес сказал, что вопрос настолько задел президента, что тот незамедлительно дал поручение председателю правительства детально поработать над этим вопросом с томичами. Теперь губернатор Томской области ждет встречи с Михаилом Фродковым, как пишет газета «Томский вестник», чтобы теперь озаботить премьера.
С публикациями газет «Томска» вас познакомила Мелани Бачина. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков провел сегодня заседание правительства в обновленном составе. В четверг президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках. Сергей Иванов освобожден от должности министра обороны и назначен первым вице-премьером. Руководителем оборонным ведомством будет Анатолий Сердюков, бывший глава Федеральной налоговой службы. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики вместо ушедшего в отставку Алу Алханова. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Министерство финансов и Министерство экономического развития России рассматривают возможность снижения инфляции в 2008-2010 годах на 0,5% по сравнению с ранее утвержденными прогнозами, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас правительство планирует поэтапное снижение инфляции в стране до 7% в 2008 году, до 6,8% в 2009 году и до 6,5% в 2010. Объем промышленного производства в России в январе увеличился на 8,4% по сравнению с первым месяцем 2006 года, сообщила Федеральная служба статистики. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в целом в нынешнем году темпы роста промышленного производства в стране должны составить 4,2% против 3,9% в 2006 году. Переход экономики России от стадии глубокой переработки сырья к следующему этапу, развитию высокотехнологичных отраслей, произойдет в течение 5-7 лет, считает начальник экспертного управления администрации президента Аркадий Дворкович. Этот переходный период, по его словам, связан с технологическими проблемами и отсутствием необходимой инфраструктуры для развития, в частности, машиностроения и авиационной промышленности. Кроме того, приоритетными проектами для России, как заявил Аркадий Дворкович, сейчас являются металлургия, лесная и нефтегазовая отрасли, сельское хозяйство, а также газа и нефтехимия. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила заявку испанской энергетической компании Iberdrola на покупку британской компании Scottish Power за 22,5 миллиарда долларов. В случае завершения сделки возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской Electricité de France, Gaz de France и немецкой E.ON. Помимо активов традиционной энергетики, Scottish Power владеет несколькими ветровыми электростанциями Великобритании и США. В свою очередь, испанская Iberdrola – крупнейший в мире производитель электроэнергии на ветровых генераторах. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 23 копейки, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. Новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Начинаем с последних состязаний. Лидером чемпионата национальной хоккейной лиги остается «Баффало», выигравший в овертайме очередного матча у «Эдмонтона» 2-1. Главенствующую позицию в споре снайперов укрепил Винсан Лековалье из «Тампы», на счету которого стало 39 шайб, после того, как форвард дважды поучаствовал голами в победе своего клуба по буллитам над Вашингтоном 3-2. Безоговорочным лидером чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации остается Даллас, одержавший 10-ю победу кряду, на этот раз над Хьюстоном, 80-77. В другом матче четверга Кливленд взял верх над Лос-Анджелес Лейкерс 114-108. Второй групповой этап Евролиги УЛЕП. Московские динамовцы начали матчем на выезде. В Салониках российский клуб встречался с местным Арисом и выиграл 86-74. Успешно выступает на кортах Сан-Хосе россиянин Марат Сафин, который сегодня взял верх над теннисистом из Тайваня Йеном Сулу 6-4, 5-7, 6-4. Следующий соперник Сафина — Бенджамин Беккер из Германии. С ним уже он встречался в открытом чемпионате Австралии в этом году. И там же один из фаворитов, я имею в виду Сан-Хосе состязаний, американец Джеймс Блейк уступил Иво Карловичу из Хорватии также в трех партиях. Еще один американский теннисист Энди Роддик, так же как и Сафин, стал участником четвертьфинального раунда. В Марселе проходит еще один крупный мужской турнир. Там успешно выступает Михаил Южный. Он выиграл вчера у француза Фабриса Санторо. А женские соревнования проходят в Антверпене в Бельгии. Здесь по итогам вчерашних поединков вышли в очередной круг две представительницы России, встречавшиеся со своими соотечественницами. Надежда Петрова выиграла у Веры Звонаревой, а Елена Лиховцева у Елены Дементьевой. На футбольных полях Европы прошли вчера 5 матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА. Стяуа на своем поле в Бухаресте потерпела поражение от Севильи 0-2. Во втором голе здесь принял участие косвенным образом россиянин Александр Кержаков, после падения которого был назначен пенальти. Брага португальская выиграла у Пармы 1-0. Ланс нанес поражение на своем поле Панатинайкосу 3-1. С таким же счетом Ньюкасл выиграл на поле бельгийского Варегема. Ну и участником следующего раунда стал автоматически Тоттенхэм, поскольку его соперник Фейенорд снят с розыгрыша. Ну а Спартак, московский Спартак, так же как и накануне ЦСКА, сыграл свой матч в ничью. Игра с испанской «Сельтой» завершилась со счетом 1-1, причем спартаковцы по ходу матча отыгрывались, и лишь в концовке Максим Калиниченко сравнял счет. В «Лужниках» работал наш корреспондент Игорь Швейцер.
Матчами Кубка УЕФА в России начался полноценный футбольный Новый год. А как известно, только в сказках с боем часов может в раз все измениться. Но в жизни иначе. И глядя на матчи с участием «Спартака» и «ЦСКА», создается впечатление, будто мы по-прежнему являемся свидетелями их выступления в Лиге чемпионов прошлой осенью. Только теперь соперники послабее, и даже зарубежные букмекеры котировали шансы обоих российских клубов на домашнюю победу куда выше, чем на ничью или поражение. И Макаби из Хайфы, и некогда грозная Сельта из Вига по нынешним меркам даже не середняки европейского футбола, хотя и не аутсайдеры. Правда, у себя в Испании Сельта находится как раз в зоне расставания с элитой, но то в Испании. А в морозной России, на фоне выходящего из зимней спячки «Спартака», незнаменитые футболисты из Вига смотрелись очень достойно. Ни мороз, ни искусственный газон Лужников не прибавили сил их оппонентам. «Спартак» по-прежнему, как и в прошлом году, играет с грубыми ошибками в обороне. И это стоило хозяевам пропущенного мяча, как, к счастью, единственного. К счастью, потому что так же, как и в прошлом году, есть у «Спартака» проблемы и при атакующих действиях. Как результат, единственный гол забит со штрафного, а в игре красно-белые ничем, кроме большего количества подданных угловых, своего преимущества обозначить не смогли. Результативная ничья на поле соперника наверняка порадовала гостей. А вот как оценил итоги встречи тренер «Спартака» Владимир Федотов.
Ну, надо сказать, что для России февраль месяц – это еще не футбольный месяц, но все равно могу вам сказать, что команда «Спартак» на сегодняшний день достойно провела эту встречу. Просто не ее день был. Надо сказать, что мы сами создали для команды противника благоприятную обстановку, потому что это команда, которая очень хорошо играет на контратаках, и мы это знали, и очень хорошо знали эту команду, изучили ее. И, к сожалению, так вот логика первого тайма сложилась так, что мы, в конце концов, имея преимущество, проигрывали 1-0. Что касается второго тайма, команда усилила игру, заменив фланговых игроков. Вышел Баженов и Бояринцев. Появились скорости, появились опять опасные моменты. И только трудно даже себе представить, как Баженов не забивал мячи. Но надо сказать, что все же концовка матча, последние где-то 5 минут и дополнительное время, нам здесь как раз и подвезло, потому что физически еще команда недостаточно. Работает только всего месяц и несколько дней. Так что результат остается. Мы будем готовиться и серьезно готовиться. У нас есть все же срок, неделя для того, чтобы подготовиться к выездной уже игре.
Так считает Владимир Федотов. За неделю его «Спартаку» необходимо не только подтянуть недостаточные пока физические кондиции, но и отработать более эффективные способы игры у чужих ворот. Примерно та же проблема будет стоять и перед Валерием Газаевым из ЦСКА, который после безголевой ничьей почему-то обвинил в плохих кондициях некоторых своих футболистов, тренеров сборной России. А вот что думает о своих подопечных, также вызывавшихся в сборные, Владимир Федотов.
Претензии, они всегда остаются. Я бы сказал, что все же в атаке на сегодняшний день Павлюченко сыграл не в полную силу, что Титов в организации атакующих действий тоже сыграл не в полную силу. Но это два игрока, которые являются лидерами и нарушается структура игры команды. Если говорить о сборниках, то у нас очень большое количество игроков национальных команд различных. 13 человек не готовились достаточно вместе с командой. Поэтому, конечно, наверное, это тоже все сказывается, но дело в том, что это международный календарь, который запланировал заранее, и в этот день играли все национальные команды. Конечно, нам очень хотелось бы вот эти вот несколько дней, которые необходимы просто были для того, чтобы хорошо подготовиться к этой игре. Сельта здесь дома. К сожалению, это не в наших силах.
Отрадно, что при схожих проблемах в игре «Спартака» и «ЦСКА», в отличие от своего коллеги Газаева, Владимир Федотов не стал никого обвинять в действительно плохой физической форме некоторых лидеров своей команды. Тем более, что «Спартак» в сборной был представлен игроками созидательного плана, в то время как в «ЦСКА» на атакующих позициях почти сплошь легионеры. Однако проблемы накануне ответных матчей перед командами схожие. Прежде всего, нужно наладить атаку. Пока с этим, как и минувшей осенью, большие проблемы.
Наш корреспондент Игорь Швейцер и главный тренер московского «Спартака» Владимир Федотов о вчерашнем матче с испанской «Сельтой».
Дмитрий, а не кажется ли вам, что у «Спартака» были все шансы победить? Все-таки было все за них. Они играли на своем поле, да, вы сами мне говорили, что искусственное покрытие и российские погодные условия были не в пользу «Сельты». Ну, еще, что еще говорить о российских болельщиках, которые тоже, да, должны были морально поддерживать футболистов.
Да, совершенно верно. Еще один существенный фактор, о котором не упомянул господин Федотов, это, наверное, все же подспудная недооценка соперника, поскольку «Сельта» занимает 17-е место в своем чемпионате, решает локальную задачу остаться в элитной испанской серии, и розыгрыш Кубка УЕФА как бы стоит на втором месте для этого клуба, и тем не менее даже в этом состоянии «Сельта» показала, что все еще, конечно же, российскому чемпионату до ведущих первенств Европы далеко и далеко. На этом спортивная часть завершена сегодня. Черпайте информацию о спорте на нашем интернет-ресурсе www.svobodanews.ru. Ну, а очным порядком встретимся завтра в 11.07 по московскому времени в программе «Час прессы спорт».
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Личная тема». Тема, сегодняшняя тема программы – «Бегство от свободы». Именно так называется работа американского психоаналитика Эриха Фрома, написанная в середине прошлого столетия. Об этом и пойдет речь в программе «Личное дело». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Там, где у нас есть общие интересы, и мы можем работать вместе, мы можем добиться важных результатов.
Снег в Приморье шел два дня. Главный удар стихии пришелся на юг края.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План неприемлем потому, что нарушает основные принципы международного права, не уважает суверенитет Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.